Александр Прозоров, Андрей Пасняков. Ватага. Освободитель. Глава первая. Географ. Реальная жизнь никогда не похожа на книжную. В книжной истории Русь была крещена в IX веке, а в реальной... Еще много веков православные приносили идолам требы и венчались волхвом и священником вокруг ракитового куста. По книжной мудрости ни один христианин не должен верить ни в ведьм, ни в колдовство. Однако по первому поводу они готовы сжечь пойманного чародея. И даже священники часто не отказываются от участия в богомерзком шабаше. Книжный обычай требует, чтобы жена доубоялась мужа своего. В реальности же иные жены мужей по струнке выстраивают только так. Книжные образы представляют женщин существами слабыми и беззащитными, требующими заботы и покровительства. Реальные женщины дерутся на поединках, командуют армиями и целыми государствами. Книжный мусульманин воздерживается от алкоголя. Реальные нередко вспоминают, что про водку и пиво в Коране ничего не сказано. И уж, конечно, запрет изображать живые существа никогда не останавливал исламских владык в желании получить свой красочный портрет. «Так ты, значит, с ней все-таки спал?» Ладонь жены стремительным броском кобры вцепилась сзади в его шею, крепко сжались пальцы. «А мне, сказывал, не было ничего!» «Милая! С кем спал? Почему?» Не понял Егор. «Великий князь русский, заозерский, литовский и новгородский, император Священной Римской империи, король польский, молдавский и константинопольский и так далее, и так далее, и так далее». Что вовсе не избавляло его от поучительного тона любимой супружницы и ее воистину гаремной ревности. Внимание своего мужа бывшая невольница не собиралась делить никогда и ни с кем. «А с чего бы еще она вдруг портрет тебе свой присылала, Егорушка?» С ласковой злостью куснула его за ухо княгиня Елена. «Обличие свое желает в твоей памяти освежить, глазками пленить, стан свой напомнить. Эва, вон!» Как титьки через ткань просвечивают, так и кричат, что по пальчикам твоим бесстыжим заскучали.
«Да?»
Удивился Егор и посмотрел на портрет уже совсем другими глазами. Вальяжно развалившаяся на тахте среди подушек юная женщина была одета лишь для вида. В легкие, невесомые, как утренний туман, шелковые шаровары, блузу, платок с небрежно раскиданными по телу золотыми украшениями с самоцветами, тонкие браслеты с рубинами и сапфирами, цветастые эмалевые змейки на щиколотках, жемчужные бусы в несколько ниток, золотой с яхонтами обод на голове, украшенный множеством подвесок, каждая со своим ограненным сверкающим камушком. Ткани украшения не скрывали, а подчеркивали белизну ханской кожи, мягкость изгибов ее тела, черную глубину зрачков, влажный блеск манящих губ. И великий князь впервые понял, как давно не видел своей преданной союзницы, не слышал ее голоса и не ощущал пряно-полынного запаха ее плеч. «Мы повесим ее в моих покоях возле опочивальни». Деловито решила княгиня, явно поняв, что сболтнула что-то не то, потянула картину из рук мужа, отставила к стене, лицом в темноту. «Дай я тебе лучше прочитаю, что она пишет». Елена промотала в руках длинный список. «Все дела, дела. Покой у них. И бояре твои земли приволжские успешно запахивают и службу честно несут. Предприятия доход делают постоянный и верный. Мытари на реке тоже злато в казну, что ни день досыпают. Сосед же южный, хан Улугбек, ведет себя мирно и...» Княгиня запнулась. «Медресе? Давай я посмотрю». Потянулся за грамотой Егор. Вожников уже неплохо разбирался в здешнем написании, чтобы читать самостоятельно. Что, однако, не уменьшало его решимости свести вычурную художественную славянскую каллиграфию простому и общедоступному печатному слову. От хана Улугбека с поклоном прибыл многочтец, великий хаджи Хафизи Абру, для описания земель русских и диких и познания прочих знаний неведомых, для нового дома мудрости. «Баскак, что ли?» Правительница половины Европы в ярости сверкнула глазами. «Накол его! Завтра же! Отродясь, такого не было, чтобы неверные люди христианские чли и земли русские описывали!» «Ну-ка, дай посмотрю!» Не поверил своим ушам Егор и отобрал таки свиток у раскрасневшейся от злости супруги. Однако грамота оказалась написана столь изящными буквами, сплетенными, украшенными завитушками и вдобавок с разноцветными вставками, что он сразу сдался и скрутил послание обратно, даже не пытаясь расшифровать. Поднял глаза на Елену. «Может, сперва хоть посмотрим на этого чудика, любимая моя? Ну, прежде чем на кол. Вдруг мы чего-то напутали? Не верится мне в такую наглость нашего соседа, коли уж он ведет себя мирно. Кто же баскаков с поклоном присылает? К тому же имя Улугбека я где-то слышал». Великий князь постучал себя свитком по лбу. «Ей-богу, слышал! Точно слышал! Чем-то он изрядно знаменит. Это внук великого Тамерлана, воспитателя и победителя Тахтамыша». Тут же напомнила княгиня, хорошо знавшая семейные связи чуть ли не всех знатных родов планеты. Когда после смерти Тамерлана в тамошних землях началась смута, его младший сын Шахрух смог победить братьев, поделил земли, а Самарканд с окрестностями несколько лет назад подарил юному сыну Улугбеку. Мыслю, ныне ему нет еще и 20. Молодые правители глупы и заносчивы, жаждут славы и завоеваний. Вестимо, желая сравниться с великим дедом, он и прислал баскака. Воевать с отцом в юноше не может, ему изменит собственная армия. Иных же соседей, кроме нас и нашей окраинной Сарайской Орды, у него нет.
«Нет, тут что-то другое», — покачал головой Егор. «Очередного вояку я бы вспомнил. Подожди, а откуда у нас это письмо и портрет?» «На имперском приеме в больших посольских палатах», — приосанилась княгиня Елена. «К ногам нашим послы окраин многих принесли дары и послания разные. Разве все сразу и упомнишь? Миланку и спросить надобно. Она просителей всех записывает. От кель пришел, чего просит, где обитает. Нам же сим заниматься не досуг». Бывшая невольница, пусть и княжна по крови, при мысли о своем нынешнем императорском звании невольно вся распрямилась, развернула плечи, вскинула подбородок, грозно сверкнула глазами. Что со стороны румяной розовощекой молодухи, простоволосой, без украшений, сидящей возле жарко натопленной печи в одной из подней рубахи, смотрелось до крайности забавно.
«Ты чего?» — удивилась его улыбке жена.
«Леночка моя, ну до чего же ты на диво хороша? Егор поднялся, кинул свиток на стол, шагнул к жене.
«Нет, нет!»
— забеспокоилась княгиня.
«Не сейчас. Мне надо бы на послание до ночи разобрать, грамоты прочитать, ябеды счесть, о событиях важных проведать. Коли не самой сие творить, так и власть быстро в чужие руки убежит. Советникам разным, да дьякам с писарями».
«Всего, любимая, не перечесть», — попытался взять женщину за руки князь, но Елена вскочила.
«Так ведь и пост сегодня!»
Встать было ошибкой. Егор тут же подхватил рубаху за края, скинул руки вверх, одним движением оставляя жену полностью обнаженной. Здесь, в личных покоях, он мог не опасаться, что кто-то внезапно ворвется с докладом, принесет угощение или еще как-то захочет услужить. Великий князь желал хоть где-то оставаться обычным человеком. И пока он находился здесь, этот край великокняжеского новгородского дворца был запретным местом для всех, кроме их двоих.
«Егорушка, грех!» — смиренно напомнила Елена, не пытаясь, однако, прикрыться.
«Полночь уже прошла, моя княгиня», — ответил он, целуя ее плечи, шею, медленно подбираясь губами выше к ямочке на подбородке. «Моя великая княгиня, моя королева, моя императрица!» От таких блаженных слов женщина слабо застонала. Наверное, ко всему этому сонму титулов она не сможет привыкнуть никогда. Детские несбыточные, невероятные мечтания, которые внезапно стали явью. Странное, блаженное состояние, когда не хочется просыпаться. «Но при всем том ты знаешь, что находишься не во сне. Не веришь, но надеешься. И в то же время знаешь». А губы мужа, ее повелителя и спасителя, ее послушного слуги и господина, подобранного из праха, но вознесшего ее на вершину мира, исполнителя мечтаний и непобедимого воина, хладнокровного и преданного, сурового и нежного, целовали веки, брови, щеки. Его ладони скользили по груди, по бедрам, привлекали все крепче к телу. Королева, княгиня, императрица. Ради одного этого любая отдала бы себя целиком и полностью до капли, без единого колебания. Ради этого одного. Но ведь Елена его еще и любила. Страстно и жадно. Еще с тех времен, когда он был просто рабом, и в нем не было ничего, кроме сильных рук и горящего взгляда. Ее раб и император. И что в сравнении с этим шелест сминаемых спиной свитков, спархивающие со стола листы и кувыркающаяся в угол чернильница? Бывает миг, когда поцелуй стоит дороже вселенной, а желания становятся важнее любой заповеди и сильнее любого запрета. Ее князь, ее король, ее император. Волна сладострастия прокатилась по телу снизу вверх, заставив выгнуться и застонать снова. Стекла по сторонам через пальцы из кончиков волос, забирая остатки сил, и великая княгиня, повелевающая половиной мира, замерла, лежа на полу среди важнейших дипломатических документов. Егор склонился над женой, крепко поцеловал ее в губы. «Любимая моя!» «Неужели до опочивальни было не подождать?» Лениво попрекнула Егора княгиня. «Ждать целую вечность, когда ты рядом?» — удивился молодой человек. «Неужели я похож на безумца?» Наши внуки будут читать эти архивы». Она взмахнула руками над полом, раскидывая свитки. «И не поймут, отчего все документы выглядят столь безобразно».
«Ерунда!» — отмахнулся Егор. «Придумают какую-нибудь чушь про разорение их шведами или татарами. Наши имена к тому времени будут отлиты в бронзе, вознесены на пьедестал, окружены нимбами, а потому никто ничего подобного и помыслить не посмеет. А, скорее всего, архивов будет так много, что никто в них больше уже и не сунется. Хоть ты тюфяки этими свитками набивай. Каждый день не меньше пуда привозят. Как у тебя терпения хватает все просматривать?»
«Надо, милый, надо», — приподнялась на локте правительница. «Коли не хочешь, чтобы обманули, должен во все вникать сам».
«Нужно не самому вникать, а систему так выстроить, чтобы сама без сбоев работала».
Егор подсел ближе и снова стал размеренно целовать ее плечо холодными влажными губами. Но теперь уже сверху вниз, направляясь к ладоням. «Невозможно знать все и обо всем, но хотя бы самое важное», — пригладила его голову княгиня.
«Важное?» — хмыкнул Егор. «На колбаска-ка не сажай, пока я с ним не поговорю. Хочу узнать, что за фрукт. Остальное — суета, дело житейское. Пошли лучше в опочивальню. Я жутко по тебе соскучился».
«Уже?» — засмеялась княгиня. Однако перечить не посмела. Взяла мужа за руку и прямо по рассыпанным документам повела за собой.
День всевластного правителя империи в ничем не ограниченной монархии был, разумеется, зажат в рамках строгого, как у обитателя тюрьмы усиленного режима, расписания. «Спи сколько хочешь, но заутренне изволь подняться, выйти в церковь, отстоять службу. Хочешь, не хочешь, а надо, ибо иначе слухи средь народа поползут о нездоровье великого князя, о бедах каких, что внимание повелителя даже от Бога отвлекли, а ли того хуже, что в вере своей он пошатнулся. После заутрени завтрак с самыми знатными князьями и боярами, а также людьми, особо приближенными в качестве награды за их ратные али хозяйственные достижения. Без этого ежедневного ритуала тоже никак не обойтись, ибо все эти гости были главной опорой власти новоявленного императора. За каждым из них стояли десятки городов, тысячи ратников, сотни тысяч простых ремесленников и пахарей. Именно они, князья и воеводы, правили его именем в своих уделах и ходили в походы под его стягами. И если они вдруг окажутся недовольны, снюхаются, взбунтуются, Егор может исправиться, но намучается выше головы. Завтраки у императора, великого князя, курфюрста, князя десятка княжеств и короля десятка королевств, носителя длинного списка титулов, давали всей этой знати ощущение влияния, сопричастности к управлению державой, личного уважения правителя. И хотя по большей части за завтраками шла речь об охоте, красоте восточных невольниц и ценах на хлеб или лошадей, а вовсе не о будущих войнах или экономических реформах, главным была сама возможность поговорить с правителем всего и вся запросто, так же непринужденно, как с любым из своих друзей. Поэтому борьба за право попасть в ближний круг среди дворян шла нешуточная. Они интриговали, подсиживали друг друга, хитрили, обманывали, искали славы. И Егора такое положение вполне устраивало. Пусть лучше борются за право попасть к великому князю на завтрак,
нежели за свержение этого самого князя.